Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова в воскресенье, как всегда, в 3 часа наш исторический пасьянс на «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ну и нас можно даже видеть. Видеть нас можно на телеграм-канале нашем «Говорит МСК». И YouTube-канале «Говорит Москва». То есть все это можно у нас даже посмотреть. Итак, значит, сегодня у нас особая передача. Почему особая? Потому что мы все-таки сегодня не будем говорить о 20 веке, мы будем говорить о более глубоких временах, так сказать, время от времени мы все-таки уходим в глубину веков. И сегодня у нас вот такая тема. Наверное, многие из вас не были в Швейцарии. Это такая небольшая страна, затерянная в центре Европы, в Альпах, очень маленькая, ну, по сравнению с другими. И вот эта страна, как это ни покажется странным, оказала колоссальное влияние на развитие такой огромной страны, как Российская империя 17-го, 18-го, 19-го веков. И вот сейчас, сегодня мы с вами поговорим о том, что называется швейцарским мифом, то есть о том, а чем была Швейцария для Российской империи и какой ее вклад внесла она или не внесла в нашу историю, потому что нам нужно знать же нашу историю. И сегодня наш гость, я очень рад вам представить, Андрея Юрьевича Андреева, доктора исторических наук, профессора МГУ, ну, наверное, специалиста лучшего в нашей стране, поэтому периоду и по Швейцарии, и как раз... Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
Вот, и вот к вам как бы сразу вопрос. Так что это за страна-то Швейцария? Ну, не современная, а вот та Швейцария.
Да, совершенно верно, о ней хочется говорить и говорить, отталкиваясь от определенных стереотипов, чтобы немножко их переосмыслить. Все мы знаем, что Швейцария – это страна сыра, шоколада, часов. Но на самом деле Швейцария – это страна удивительных людей. И вот с этих людей нужно начать. И говоря о швейцарском мифе, мы всегда вспоминаем, что он родился из определенного союза, союза, которому очень много лет, союз, который возник еще в конце 13 века, и союз, который породил массу легенд. Главным его символом стал знаменитый стрелок Вильгельм Тель. Но этому предшествовала целая интересная история. История, которая разворачивалась на берегах озера, когда на лугу, луг имеет такое швейцарское название Рютли, собрались представители трех разных общин, общины потом стали называться кантонами, чтобы поклясться в верности и помощи друг другу. То есть, если совсем просто говорить, Швейцария родилась из идеи взаимной помощи. Перед кем? Было много плохих людей, нападали феодалы, нападали бандиты, разбойники. Нужно было просто навести какой-то порядок у себя в горах. Как раз в это время через горы разворачивается большой торговый путь, Сен-Готарский транзит, так называемый, да, которым от него очень хотели многие лакомиться, да, очень был лакомый кусочек для европейской экономики и, кстати, для военной инфраструктуры тоже. И вот швейцарцы решили сами помочь друг другу справиться со своими проблемами, поклялись в этой верности, и, что самое удивительное, эту клятву соблюдают до сих пор.
Ух ты! Но вот опять-таки интересно, вот ведь многие другие три человека тоже собирались в других странах, и у них ведь ничего не получилось. А тут образовалась вот эта вот страна, которая, опять-таки вы прекрасно сказали, она в центре Европы. Так в центре Европы мы же знаем, то, что в центре Европы, это всегда очень лакомый кусок.
Совершенно верно, но так вот получилось, что наши три первооснователя Швейцарии представляют собой горные области, достаточно труднодоступные. Вообще, история гор – это своеобразная история, это как бы отдельный сюжет, и, конечно, проще было бы до них добраться, если бы они были на равнине. Здесь их сами горы обороняют, и, кстати, идея, что Швейцария – это горная крепость, она жива до сих пор, то есть горы – наша естественная защита. В этом смысле они там оборонялись, и в Средние века это прекрасно видно, даже от рыцарского войска. Рыцарское войско, которое прекрасно действовало на равнине, оно не могло нормально сражаться в ущельях, и потом хронисты австрийские писали, что это такое, так нельзя воевать. Мы хотим нормально воевать, а на нас сбрасывают с вершин камни. На нас летят камни, и мы падаем с лошадей, так нельзя.
Ну да, но опять-таки у нас считается, я не знаю, правильно или нет, что Швейцария — это такие демократические традиции древние. Но, опять-таки, мы видим, что традиции-то демократические, может, и древние, но швейцарская гвардия короля Людовика, швейцарская гвардия папы Римского, то есть, скажем так, наверное, они были достаточно воинственными людьми.
Безусловно. И тоже еще раз хочу подчеркнуть, традиционной Швейцарии, все традиции Швейцарии живы. До сих пор в Швейцарии есть кантоны, которые управляются прямой демократией. То есть до сих пор есть области, в которых высшим законодательным органом является собрание всех жителей. Представляете, да? Это называется Ландсгемайнд. Это традиция. Но, как показывает история, на этих традициях прекрасно вырастает и социальное неравенство, и олигархия, и разные другие формы того, что называлось в Средние века старым режимом. То есть Швейцария в этом смысле была классической страной старого режима. Как так получалось? Ну, прежде всего, от постепенного богатства. Когда люди богатеют, то самый демократический режим начинает рассваиваться, да. И уже мы видим к XVI веку огромное рассвоение, противоречия между городами и сельскими общинами. Да и когда сами кантоны начинают богатеть, они начинают постепенно завоевывать соседние области. А завоевывая эти области, они вовсе не дают их жителям тех же прав, что у них самих, понимаете, да? То есть это все создает такую иерархию сложную, которая, в общем, содержит и тех, кто богатеет, тех, кто чувствует себя хозяином, и тех, кто чувствует себя униженным и оскорбленным. А это, в свою очередь, выталкивает людей на службу другим государям. То есть то, что вы сказали, прекрасно укладывается в эту картинку. То есть, будучи при дворе римского папы или французского короля, я тем самым немножко компенсирую тот свой статус, который по рождению у меня не было, да? То есть я скорее где-то за пределами Родина вынужден искать себе счастье. Ага.
Так, значит, получается, вот я не знаю, мне только сейчас, вот только что вот из ваших слов, у меня возникла такая совершенно парадоксальная ситуация. То есть старый порядок, как он, аксиом, да?
Он, режим, да.
Да, аксиом, режим, он был свергнут во Франции. Он, в принципе, рухнул после наполеоновских войн. А в Швейцарии он остался?
Нет, как раз события, вот о которых мы тоже поговорим, в которых принимали участие ровно те люди, которые влияли на Россию, это тоже крушение старого порядка. Конечно, в Швейцарии другое дело. То есть, итак, французская революция принесла колоссальные изменения всей Европе. И Швейцарии тоже.
А,
и все-таки принесла. Но после Венского конгресса была попытка его реставрировать, старый порядок. И в результате были еще некоторые события, их можно назвать революционными. Короче говоря, нынешняя Швейцария – это Швейцария после 1848 года. Это были последние революционные, кстати, последние военные события в Швейцарии. С тех пор войны в Швейцарии не было с походов 1947-1948 года. И вот Швейцария после 1948 года – это уже федерация, ну, как мы знаем, с единой столицей, с единой валютой. Всего этого не было раньше. То есть не было ни единой валюты, ни столицы, ничего. И вот такая Швейцария – это, конечно, уже не старый порядок. Это государство нового времени.
Ну, ладно, с ним как бы, бог с ним. А скажите, Андрей Ильич, а вот вы постоянно, вот мы с вами там беседовали, вы постоянно упоминаете такой термин «швейцарский миф». А в чем он заключается и почему он миф?
Вот я чуть-чуть уже об этом начал. Смотрите, Вильгельм Тель же отстаивал определенные внутренние представления о свободе. Давайте я коротко напомню радиослушателей. Ну, все знают, что он стрелял в яблоко. А ради чего? По легенде, а легенда — это и есть некоторая такая сущность мифа. Да, миф — это нечто более широкое, что растет на наборе преданий. Так вот, по легенде, ему предписали кланяться шапке австрийского наместника. Наместник прислал свою шляпу, и каждый, кто проходил мимо, должен был поклониться. Но Тель, гордый человек, и одновременно человек со своим представлением об альпийской свободе, что он не обязан кланяться кому-то там непонятному, который вообще олицетворяет здесь захватчиков. Он прошел, не поклонился, и наместнику сказали. Наместник приехал, спросил Теля, а чем ты тут вообще занимаешься? Ну вот, стреляю, например, звука хорошо. Хорошо стреляешь, ладно. Где твой сынишка? Вот мой сынишка. Давай-ка, попадешь ему в яблоко на его голове. Это было страшно, это была пытка практически для Теля. Да, Тель, конечно же, попал, и после этого у него выпала вторая стрела, по легенде. И наместник спросил, а зачем же тебе вторая стрела? И Тель говорит, если бы я попал не в яблоко, а в сына, вторая стрела полетела бы тебе в голову, я бы не промахнулся уже. Вот, ну и дальше там продолжение легенды, давайте не буду до конца ее рассказывать. То есть, есть определенные идеалы альпийской свободы, что люди, которые живут в горах, в единении с природой, они не могут подчиняться вот тому ярму, который налагает не только власть, но и нечто большее. Руссо потом это переводит в категории культуры. Для Руссо, как ни странно, культура – это тоже рабство. Да? Культура, цивилизация – это все, что удаляет человека от его счастливого естественного состояния, того, что еще называется золотым веком человечества. Это все к 18 веку, эти мифологические представления возникают. То есть в 18 веке альпийский миф говорит нам, что в Альпах до сих пор продолжается золотой век. Крестьяне там живут в счастливой бедности, я вам цитирую буквально эти понятия. Именно потому, что они бедны, они счастливы. Помните, я уже сказал, это правда, что с деньгами, с богатством приходит неравенство и страдания. Да? А вот в Альпах-то все бедные, но им хватает. Они пьют молоко, коровье, козье, они делают из него сыр, и они счастливы. У них текут чистые ручьи, им не нужно вин всяких тонких, да? Они пьют воду из ручья. И это прекрасно. И вот именно тогда в Швейцарию и устремляются путешественники со всей Европы. Все хотят проверить, а точно там так хорошо? И вы знаете, люди хотят видеть альпийский миф. Они его видят, они его ощущают. И здесь мы, конечно, дальше сразу должны перейти к ключевой фигуре из России, которая, собственно, нам принесла этот альпийский миф. Николай Михайлович Карамзин, наш знаменитый историк, наш великолепный писатель, человек, который основал, на самом деле, великую русскую литературу. Я бы подчеркнул его значение не меньше, чем значение Пушкина. И в частности потому, что Карамзин написал «Письма русского путешественника», а в этом замечательном произведении Швейцария – это центр всего произведения, это кульминация. Это не просто какая-то поездка в какой-то красивой области, а это именно погружение в страну вот этого самого золотого века, погружение в альпийский миф. То есть, в каком-то смысле, Карамзин первый альпинист, но это правда, ну, он первый, кто увидел и открыл, и почувствовал Альпы.
И он открыл ее для России.
Да, для России. И они стали часть, мы как бы себе их присвоили, то есть мы до этого не знали, что это такое, и тут же сразу мы узнали, и после дам Карамзина, сколько людей потом идет, Жуковского можно, например, сразу назвать, да, и до сих пор это эти образы вдохновляют.
И то есть Швейцария стала модной.
Конечно.
Вот, именно, да. И вот именно вот в этот
момент. С 18 века она вообще для Европы стала модной, она стала страной туризма в том, как это понимали в 18 веке, не как сейчас массовый туризм, да, а туризм, который предполагает гран-тур, то есть большое путешествие по Европе. Но в этом гран-туре Швейцария обязательно играла важную роль.
А то есть проехать, посмотреть, да, написать.
Прикоснуться, написать. Да. Гёте, знаменитое путешествие по Швейцарии, как тоже надо вспоминать, конечно.
Но ведь это не говорит о том, что начались тогда перенимать швейцарскую культуру, то есть наши образованные
общества. Именно миф. То есть миф. Не столько культура.
Сколько миф.
Ведь мы же не будем жить как пастухи, да?
Конечно.
Но мы перенимаем вот эти вот их представления о том, что, еще раз, человек свободен только на высоте. Здесь внизу, это строки из швейцарской поэзии 18 века, здесь внизу пороки, здесь внизу даже сам воздух отравлен людьми, причем не чем-то, а вот именно нашими вот этими как бы вот тем, что мы здесь, мы в эпоху здесь живем, да. Как только, сейчас это Карамзина вспоминаю, как только мы поднимаемся в горы, как вольно дышится на этих высотах, пишется Карамзин.
Как вольно дышать
на этих высотах. Да? То есть только на высоте человек счастлив, он понимает, что такое счастье.
Но вот возникала идея перенести на российскую почву вот это? Или нет?
В культурном отношении, понимаете? Поскольку Россия, это же и есть наша противоположность. Да. И, собственно, мы уже начинаем отвечать, почему Швейцария важна для России. Россия огромная плоская страна. Чего нам не хватает? Нам не хватает гор. Мы всегда вожделеем к тому, что нам не хватает, да? Еще Сократ сказал. Значит, соответственно, нам хочется этих гор. И вот Карамзин дает возможность, он прекрасно рисует систему альпийских образов, которые еще раз потом, они будут повторяться и повторяться в разных произведениях русской культуры. То есть мы культурно апроприируем себе Швейцарию.
Ага. То есть, соответственно, русская... Ну, скажем так, аристократическое общество, да, увидев вот этот вот швейцарский миф, оно решило к нему как-то прикоснуться, да?
Совершенно верно.
То есть и вот этих вот счастливых, условно, людей, да, позвать к себе.
ну, и самому прикоснуться, и позвать себе и то, и то. Причем прикасались и, конечно же, элиты русского дворянства, потому что не каждый может добраться до Швейцарии.
Ну, это денег,
не любой, естественно, русский дворянин, но в 18 веке мы видим уже целые семейства русского дворянства, которые живут и подолгу живут на берегах там, того же Невского озера, что было и тогда дорого, и сейчас дорого. Вот. Но главное, что туда же приезжает и наследник российского престола. 1782 год. Вот тот самый гран-тур, который совершает великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I, замечательный человек, тонко чувствующий, человек культуры сентиментализма. То есть, конечно, мы все знаем Павла, такого вот сводофона, как бы Павла, человека неуравновешенного,
гневливого,
да, по фильмам, да. Но на самом деле за этим скрывалась очень интересная, тонкая, одаренная натура. В любом случае, его, конечно, можно и нужно жалеть. В общем, судьба у него сложилась чрезвычайно несчастная. Но он первый среди всей царственной семьи, он прикоснулся к этим ценностям, ему очень понравилась Швейцария, ему очень понравились горы. Он даже до Карамзина, Карамзин был спустя 7 лет после Павла, а Павел уже проехал по основным, и, кстати, они до сих пор остаются основным таким горным красотам центральной Швейцарии. И проехав по этому маршруту, он потом, во-первых, заказывает из Швейцарии виды горные, это впервые появляется в России, он...
Картины
красивые, то есть это все специально для Павла привозится, делают. И потом возникает идея, а не пригласить ли нам воспитателей прямо из Швейцарии, вот именно тех самых счастливых, простых людей.
Так это Павлу пришло?
Ну, не только Павлу. Конечно, идея пришла Екатерине. И точнее, опять-таки, не Екатерине, это уже укладывалось в миф о швейцарских воспитателях. То есть уже вся Европа и многие дворянские семьи к последней четверти XVIII века мы видим, как много в разных семьях по всей Европе швейцарских воспитателей.
И в России тоже.
И в России тоже. В дворянских семьях, конечно. Там какие-нибудь Чернышовы, там, Трубецкие и так далее, да. Уже тогда были швейцарские воспитатели.
То есть гувернёр не француз?
Вот в том-то и дело, это правильный вопрос. Дело в том, что гувернёр тот, кто говорит по-французски. А ведь не любой француз, и это еще сколько раз высмеивалось, давайте вспомним, недоросли хотя бы, не любой француз хорошо говорит по-французски, согласитесь,
да, мы с вами тоже это обсуждали. И по-русски мы знаем.
А вот швейцарцы хорошо говорили по-французски в 18 веке, потому что Швейцария была местом пребывания высокой французской культуры, которая транслировалась, и... Ведь швейцарские гувернеры тоже не из крестьян выходили. Они представляли дворянские семьи, франкоговорящие. Но, как я только что пытался объяснить, угнетенные в силу определенных вот этих политических причин неравенства общего. То есть они охотно покидали свои... Тут еще какой парадокс. Если вам хорошо на родине, зачем вы туда уедете, если у вас там золотой век?
Правильно, да.
А вот нет. Во франкоязычной Швейцарии было вот это угнетение внешнее, да? И люди культурные, образованные, люди, представляющие местную элиту франкоговорящую, они охотно уезжали. И одновременно увозили с собой эталонную французскую культуру. То есть швейцарцы были носителями эталонной французской культуры того времени.
То есть, и вот они несли вот эту европейскую культуру, да, соответственно, да, сюда. Да. А вот не было ли, вот опять-таки это я с точки зрения человека 21 века, а не было ли вот какого-то неприятия со стороны аристократических семей, ведь, ну, как бы, там всякие идеи свободы, так сказать, а тут все-таки самодержавие немножко другое, другой принцип организации государства.
Если мы
крепостные,
говорим о первой четверти XVIII века, то идеи свободы, как известно, поддерживала даже наша матушка Екатерина, да? Она, мы, может, еще об этом поговорим, составляя свои первые сказки для Александра I, она там уже внушала, что счастье не находится во дворцах, а счастье нужно искать в простых крестьянских хижинах, что нужно смотреть, как живет простой народ, и у него учиться, и вообще, что все люди равны. Представляете, самодержавная государыня шестилетнему будущему царю пишет: все люди равны, и не надо думать, что если ты родился принцем, ты от этого больше счастлив. Напротив, тебя ждет больше искушений, больше опасностей, а самые счастливые — это крестьяне. То есть она уже тоже, она, ну, как и все тогда, в 18 веке, она уже тоже транслирует тот же самый миф. Я еще раз подчеркну, может быть, слишком бегло было, что, конечно, в 18 веке огромное значение играли работы Руссо. И вот его книга, например, «Новая Элоиза», которая целиком действие происходит на берегу Женевского озера. Вот прям действительно хотелось жить так, как в Швейцарии. И Екатерина этому же учит уже даже Александр. Так что нет, не было, конечно, представления, что что-то опасное себе. До французской революции свобода, ничего опасного.
Да, это я сразу почему-то мне в голову пришел мой любимый Алексей Константинович Толстой, как «Мадам, при вас на диво порядок расцветет», писали ею чтиво Вольтер и Далерот, Дридерот, «лишь надо бы народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать». Что-то там она отвечала «Мюсень Камле» и тут же прикрепила украинцев к земле. Да, значит, вот, то есть этот швейцарский миф, он захватил русское дворянство, и что... но для нас, естественно, важнее, что он захватил правящую семью, царскую семью. И, значит, то есть приглашение швейцарцев для учебы, это была идея и Екатерины, и не вызвала никакого противодействия Павла.
Да, совершенно верно, да. Это была естественная идея, но только здесь, конечно, как всегда, если копнуть, пусть дорогие радиослушатели не удивляются, история такая наука, в которой почему-то нет простых объяснений. Казалось бы, все просто, а начнешь через звук посмотреть, а там все не так.
Да, и что ж там такое-то? Да.
Ну, я не хочу слишком погружаться, но если взять именно воспитание Александра I, то получится, что специально все-таки швейцарцев, и конкретно Лагарпа, давайте назовем фамилию замечательного человека, который воспитал Александра I, его, в общем-то, никто конкретно не искал. Но, с другой стороны, так получилось, что он приехал. А приехал он потому, что он выполнил очень важную миссию. Он спас одного русского юношу, который приходил с родным братом, младшим братом фаворита Екатерина Александра Ванского. То есть, можно сказать, ближайшим родственником тогдашнего Екатерины. А этому брату угрожало страшное дело. Он поехал учиться в Париж, и там возникла авантюристка, которая хотела, чтобы он на ней женился. Как всегда. Но молодые. Ему было 19 лет. Да, и его решили увезти через Швейцарию в Италию, и вот в Швейцарии к нему присоединился Лагарп и заставил забыть эту авантюристку, показал ему Италию, они путешествовали больше года, смотрели разные красоты, в общем, Лагарп блестяще справился с этим воспитательным поручением и привез юношу в Петербург. И Екатерина посмотрела и решила, а давайте мы его здесь оставим, давайте мы ему найдем место, подходящее его способностям. И для Лагарпа это был, кстати, такой серьезный выбор. Он, как любой свободолюбивый человек, вообще думал, например, о том, чтобы переселиться в США. Тогда уже возникли швейцарские колонии в районе Филадельфии, да. Его влек новый свет, потому что в новом свете это же новый мир. Ты там можешь все сделать правильно, по-новому. Вот эта идея, что Америка это такая вот, да, как другая планета. Хорошо, дальше его звали в Ирландию. Там уже ему обещали заплатить очень хорошую зарплату. Гораздо больше, чем то, которое он будет получать в русском дворе. За небольшое время, которое он будет обучать детей ирландского пэра, после чего он до конца жизни обеспечен. И он не поехал ни в Америку, ни в Ирландию. Он сказал, он останется в Петербурге. И, между прочим, если почитать его письма, он много раз признавался в любви к русскому народу, говорил, что этот народ заслуживает доброй участи. Он много хороших, правда, черт выделяет в русском народе. Он заслуживает, как писал Лагарп, доброго государя. То есть, как только он понял, что у него есть шанс воспитать царя для России... Он этим шансом очень захотел восстать. В каком-то смысле, прошу прощения за плоскую шутку, он сам пришел. Но он действительно пришел, приехал, он не ушел, он остался в России, сознательно желая воспитывать царя.
Ага. Ну вот, наверное, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости. А после того, как мы их послушаем, мы, наверное, с вами поговорим уже более конкретно о том, вот то есть мы сказали, что да, Лагарп решил посвятить свою жизнь воспитанию царя, и мы поговорим, наверное, о том, а что же вложил Лагарп в Александра I. Хорошо, не уходите, мы скоро вернемся.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии, мы говорим о том, как неожиданно маленькая Швейцария оказала колоссальное влияние на развитие огромной Российской империи. И у нас в гостях Андрей Юрьевич Андреев, доктор Стрессинг, профессор МГУ. Ну, давайте мы послушаем вопросик один. Да? Здравствуйте.
Возьмите, алло. Пожалуйста.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Во-первых, сразу хочу поблагодарить за такую интереснейшую передачу по поводу Швейцарии. Конечно, удивительная страна, которая с славится и своими банками, и шоколадом, и многим чем еще. Но скажите, пожалуйста, может быть, я ошибаюсь, ведь Франц Лефорт, он же тоже был швейцарец, и оказал колоссальное влияние на, по крайней мере, на Петра Первого. Да, да, да. И это тоже послужило причиной вот развития российской впоследствии империи.
Понятно.
В том векторе, в котором было. Можно услышать?
Да, конечно, сейчас мы адресуем вопрос к вам,
да, Андрей. Спасибо за вопрос. Просто. Ну, строго говоря, Франц Лефорт не был именно швейцарцем, он был уроженцем Женевы. Дело в том, что в тот момент Швейцария включала всего лишь 13 кантонов. Женева к ним еще не относилась, она была отдельной республикой, но она была союзницей Швейцарии. Так что это все очень близко, Швейцария. И немножечко погрешив против истины, можно, конечно, назвать Лефорта швейцарцем, тем более сейчас Женева это уже неотъемлемая часть Швейцарии.
Но он немецкоговорящий, да?
Нет, Женева это французская.
А он франкоговорящий.
Он франкоговорящий. Да? Вот. А вот другое дело, чему он учил Петра, это, конечно, интересный вопрос, потому что он действительно был наставником Петра, и, как считает, например, Ключевский, он больше учил его жизни, чем нежели какой-то прямой науки, то есть он учил его, ну вот, так сказать, обхождению в обществе, да, разного рода.
Но это тоже
важно, да. Тоже важно. И ведь Петр очень сильно, очень значительно отметил Лефорта. Лефорт же был назначен великим послом во время Великого посольства, то есть у Лефорта был и свой конкретный вклад в становление русской дипломатии, вообще русского государства, и, конечно, Петр был многим обязан Лефорту, да. То есть, действительно, без Лефорта не было бы Петра, потому что Лефорт уроженец немецкой свободы, ну, под немцами тогда понимали всех иностранцев, а Петр в немецкой свободе с некоторого возраста просто дневал-ночевал. То есть, это была его еще одна школа, да, вот как у нас дети ходят в школу, там, старшие классы, так Петр отправлялся за своей наукой, лефортовской наукой, в немецкую свободу. Но это не были все-таки предметы, да, это скорее была наука жизни.
Ну да, ну то есть можно сказать, что отнюдь ни одного монарха воспитали швейцарцы, конечно, в России, конечно, да. А если мы всех будем считать, так
вплоть
это там...
до семьи Николая II, в семье Николая II известным воспитателем, врачом был Пьер Жильяр,
да.
Также швейцарец из кантона Во, от которого
из того
осталось...
же кантона Во,
да,
откуда Лагарп.
Где Лагарп, совершенно верно, от которого осталась уникальная коллекция фотографий. Жильяр собирал, он был фотографом-любителем, и вот эти фотографии Жильяра — это уникальные материалы о царской семье.
То есть, а можем сказать, что швейцарцы были с правителями Российской империи
спутниками.
От первого императора до последнего.
Да, Петра Первого до Николая Второго швейцарцы были спутниками царской семьи в России.
Да, слушайте, это очень интересно. Но, наверное, больше всех, наверное, внес человек, которого мы упомянули в конце прошлого получаса, Фредерик Сезар Лагарп.
Да, по словам самого Александра, именно Лагарп его создал. «Все, чем я являюсь, — говорил Александр I, — всем я обязан Лагарпу». Кстати, эти слова сейчас высечены на обелиске в честь Лагарпа на его родине.
Ну, на французском.
На французском, конечно. Еще раз, родина Лагарпа — это кантон Во, земля Во, это побережье Женевского озера, северная часть франкоязычной Швейцарии.
Так, ну, давайте еще послушаем один вопросик, а потом перейдем к Лагарпу. Так, да, слушаем вас.
Здравствуйте, Константин Андрей, спасибо тоже за интересную лекцию. Вот Гитлер присоединял многие государства Германии, вот, а Швейцарию не тронул. Почему он ее не трогал, хотя она имела огромный экономический потенциал?
Спасибо вам большое. В принципе, мы сегодня говорим о Швейцарии и Российской империи. То есть мы уделяем внимание началу, концу 18-го, началу 19 века. Я коротко вам скажу, что там было много политики. Дело все в том, что во время Второй мировой войны, я не хочу просто Андрея Юрьевича мучить Второй мировой войны, скажу вам от себя, что там на самом деле Германии было выгодно нейтральная Швейцария. Я упомяну только Международный банк, через который, находящийся в Швейцарии, через который шла продажа всенацистского золота во время Второй мировой войны. То есть это все было... И Швейцария тогда была местом, ну, вы помните, по 17 мгновениям весны, где были все разведки. Но давайте от этого уйдем.
И это до сих пор осознается в советском обществе. Вообще вопрос, да? До сих пор болезненный. Ну, вот была такая знаменитая Нобелевская лекция Фридриха Дюренматта, ну, известнейшего писателя швейцарского, где он как раз касался вот этой темы, что мы как бы скрываем, на чьей стороне мы были во Второй мировой войне. Мы мы недостаточно это еще поняли. Да. Мы должны это осознать.
Ну, слава богу, хоть это есть. Да. Ну, так давайте вернемся все-таки в начало 19 века, или, скажем так, в конец 18-го. И что так... Мы начали говорить, что Александр сам считал, что его создал Лагарб. Да. И что же, вот что вложил Лагарб в Александра Первого? Мы знаем, что он взял Париж, он основал лицей, но вот что вложил Лагарб?
Ну, здесь несколько нужно просто разделить как бы системный этот вопрос. Во-первых, именно Лагарб сформулировал программу обучения Александра. Не воспитания, а обучения. Потому что, что касается воспитания, многое написала сама Екатерина. Она издала специальную инструкцию о воспитании. Воспитателей у Александра хватало. А вот чему его учить и как учить, эту бумагу, этот проект написал именно Лагарб. И он показывал, собственно, мысль была простая, что, конечно, должен быть достаточно широкий круг наук. И Александр не должен быть специалистом ни в одной науке, то есть он не должен быть ни математиком, там, ни физиком, ни лингвистом, неважно. Но у него достаточно должно быть сведений, чтобы самому принимать решения, чтобы иметь достаточно компетенции разбираться в том, что ему приносят другие люди. А самое главное, что Александра нужно так воспитывать, чтобы он понимал свой долг. Итак, Лагарб воспитывал императора будущего в представлении о долге монарха перед народом. То есть его обязанность монарха сделать счастливыми 40 миллионов человек. О. Вообще Лагарб, конечно, человек гордый, можно даже сказать, дерзкий. Он сам перед собой, то есть воспитать такого императора, который принесет счастье 40 миллионам человек. Люди, представляете?
Ну, вообще-то это амбициозный.
Да, амбициозный план, и Лагарб потом сам говорит, сколько раз я там хотел подать в отставку, как мне было тяжело. Там действительно все было сложно, как всегда в его пребывании. 12 лет он в Петербурге прожил, будучи воспитателем.
То есть он с... сколько лет Александру было?
А не познаю, 6 еще не было.
6, да. Ну, то есть вообще да. Маленький мальчик.
Да, 6 до 18, да.
Вот. О-о-о! Так это же фактически...
Да, я говорю, все.
Вся.
То есть Александр правильно говорит, что действительно Лагарб его создал. И вот он его учил. Учил первоначально французскому языку, позже географии, истории, математики. Кстати, Лагарб неплохое получил математическое образование, так получилось. Вот для физики там были другие преподаватели. Затем философии и даже началом права. Но вот этот курс уже не был доведен до конца, но он планировался Лагарбу. То есть тоже широкий круг образования, чтобы монарх чувствовал, как ему правильно законы делать, как ему вообще, в чем, собственно, в чем устройство государства, как государство должно устроено. То есть этот курс государствоведения высокий, Лагарб его планировал на последние годы. И, конечно, этот курс, в кавычках, государствоведения, он как бы предлагался самой историей, одновременно началась французская революция. То есть Лагарб воспитывал в Петербурге Александра, и они вместе читают, что происходит в Париже, и какие там законы принимаются, и как там меняется государство, и к чему это приводит. Mm-hmm. Ну, если опять как бы к некоторым принципам сводить, ну, конечно, монарх не должен считать, что он исключительный, то есть он лишь слуга народа, у него есть... обязанности перед народом, не только права по отношению к подданным, но и обязанности, которых он всегда должен помнить. И одна из обязанностей – это, конечно, дать народу образование. То есть вот проблемы образования, они всегда Лагарбом преподносились для Александра, и еще, вот мы сейчас чуть, может, попозже поговорим, это, собственно, краеугольный план. То есть если народу давать действительно хорошие законы, стабильные учреждения, то прежде народ нужно воспитать. Если дать хорошие законы и даже хорошие учреждения народу, который не готов их принять, он их употребит во зло.
А, вот так вот даже.
Да, это один и тот же принцип эпохи просвещения. Значит, нужно воспитывать народ, то есть нужно, во-первых, себя воспитать, да, самому стать просвещенным монархом, да, потом просвещенный монарх воспитывает своих подданных, дарует им вот ту самую свободу, после чего, как Александр сам уже думал, Лагарб его это не учил, но это Александр сам додумался, монарх может идти на покой.
Ну, вообще, законы Российской империи не предусматривали.
Совершенно верно. И Лагарб даже сам не советовал. То есть Лагарб не солидаризовался с этой идеей Александра. Ему это не нравилось, но Александр надо отдать ему... Ну, у него был своеобразный характер, да, я даже не должен, просто отметим это, что Александр не хотел царствовать. Александр, вот именно благодаря воспитанию Лагарба, он проводил некоторую такую черту между собой, просвещенным человеком, и окружающим двором. А двор был, вот ровно как Руссо пишет, исполненный всякими пороками, леностью, бездельем и прочее, прочее. И Александр не хотел с ними общаться. У него даже возникала, и довольно рано, идея, а не убежать ли ему в Швейцарию. Даже... Лагард категорически, конечно, этому противился. Как же мы же вас, для чего воспитываем-то, собственно-то? А он нам тут, понимаете, в Швейцарию собирает. Но Александр позволял себе такие фразы, они были вполне искренние, но Александр, к тому же, еще человек мечтательный, то есть я не думаю, что за этим что-то стояло, но он говорит, я бы очень хотел иметь домик где-нибудь на Женевском озере подле вашего, чтобы мы с вами рядышком там жили.
А вот, Андрей Юрьевич, а вот вопрос такой, а вот скажите, вот что, чего было больше в воспитании Александра? Лагарпа как человека или Лагарпа как швейцарца? Ну, в смысле, вот.
Ну, здесь это неразделимо, когда еще Екатерина II спросила Лагарпа, вы, наверное, якобинец? А он сказал, нет, я швейцарец. То есть его... Про политику спрашивают, а он говорит, что его рождение уже определяет его взгляды, то есть вот это предпочтение свободы, равенства и еще раз идеалов вот этой самой альпийской добродетели Золотого века. Это само собой в нем выросло благодаря его. То есть он, Лагард, безусловно, был носителем швейцарского мифа. Я про его биографию еще не рассказывал, но она тоже, швейцарский миф пронизывает и его личную биографию также. Так что его личность тоже воспиталась под воздействием горной свободы.
Ага, то есть он, скажем так, Лагард – продукт, да, швейцарского общества, да, 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 да. А Александр – продукт Лагарпа, воспитания, да, Лагарпа.
В таком порядке, да. Да.
А, так и вот, да, может быть, мы, так сказать, достаточно коротенько, просто, ну, подробно мы не сможем на всем остановиться, к сожалению, но говоря о воспитании Александра, может быть, все-таки мы остановимся на том самом письме.
Да, и вот я...
Потому что я просто уверен, что достаточно мало народа слышало об этом письме.
Это редкая страница из биографии нашего замечательного императора, 1797 год, первый год царствования Павла I. Я вот сейчас сказал, что Александр не хотел царствовать, а Лагарп очень сердился на это, возмущался, как же так, да. И вот они в тот момент уже были... разнесены, можно сказать, по разные стороны совсем вот политического космоса, потому что в 97 году Лагарп не мог вернуться в Швейцарию. Швейцария еще оставалась страной старого режима, а вокруг уже бушевала французская революция. Бушевала, это значит, она затрагивала соседние страны. Уже Наполеон завоевал Северную Италию. И взоры Наполеона, как фигуры, которая вот-вот будет ведущей во всей Европе, он уже тогда шел к своей вершине, уже его взор обратился на Швейцарию. И Лагарп оказался в Париже. И вот там так сошлись все звезды, что в Париже в 97 году приготовлялась та самая революция, которая сметет старый порядок Швейцарии. И которая сделает из Швейцарии страну наподобие Франции, потому что конституция, которая была принята, была скопирована с французской, а государство новое будет называться Гельветическая республика. В эти же самые месяцы Александр жил в Петербурге, и выполнял все требования Павла, а при Павле находиться было очень трудно. Он требовал в мелочах тщательного соблюдения всех предписаний. У Александра было огромное количество должностей. Он был и петербургским военным губернатором, и шефом Семеновского полка, и возглавлял комиссию по снабжению столицы продовольствием и так далее. То есть он постоянно был на докладе императора и постоянно испытывал все прелести его характера, тяжелого характера, действительно, у Павла. Вот Павел очень противоречивая личность. И в этот момент Александр пишет Лагарпу удивительное письмо. Он, во-первых, жалуется на жизнь, но жалуется как? Жалуется очень высокими словами, да, что у нас земледелец утеснен, у нас торговля в плохом состоянии, у нас, говорят, нынешняя с вами экономика в кризисе, да, нужно спасать Россию. И как же я хочу спасать Россию? Александр говорит, я тут раньше хотел не царствовать и убежать. Он не так пишет, я пересказываю.
Да, да. Нет,
да. Да. Но я пришел к иной мысли. Я хочу царствовать, чтобы сделать Россию свободной. И это будет наилучшее из революций. То есть Александр, вот действительно удивительное письмо, еще раз, да, 97-го года, он хочет стать революционером на троне. Он хочет на трон взойти, принять конституцию, собрать парламент, то есть заложить ту самую фундамент законодательной системы, после чего, когда он увидит, что страна начинает хорошо управляться, сложить в себя полномочия и удариться куда-то.
О! Ну, этого не получилось, насколько мы знаем.
Да. Для этого, для начала, нужно было свергнуть отца. И, как мы знаем, Александр таки свергнет отца. Да. Это вообще, с этим письмом много исторических загадок связано. Потому что 97-й год еще очень далеко до заговора против Павла. Да. А Александр пишет так, как будто бы уже вот-вот ему надо сходить на трон. Потому что он торопит Лагарпа, он просит советов. Какие новые советы нужны, чтобы эту в общем, несбыточную мысль начать воплощать в жизнь. И, конечно, опять через образование. То есть там, собственно, в конце очень... То есть так, такое гордое начало. Кончается письмо довольно так немножечко, ну, на сниженных нотах. А какие нам книжки почитать теперь про это? То есть я тут хочу осчастливить Россию, а вот что прочитать? И что попереводить, да.
Тем не менее... Все-таки он создал Министерство народного просвещения.
Конечно,
Александр. То есть, в принципе, вот это вот заложенные Лагарпом моменты, они были использованы Александром, вот, ну, как раз, наверное, на первом этапе, да?
Безусловно. Ведь и Лагарп же приехал сразу же, как Александр зашел на трон, Лагарп к нему приехал. Александр ему сам написал письмо, в котором говорил, как он несчастен после смерти отца. Это опять особая тема Александра и смерть Павла. Он одновременно и переживал ее, и понимал, что, конечно, он сам был заговорщиком, и, в общем, занимался самооправданием. Александр он не готов был на себя принять эту вину, да? То есть он очень переживал, но всячески оправдывался, что это не я.
Ну, там сложно. Это понятно.
Понятно, что он был очень молодой еще к тому же, да. И вот Лагарп приехал, чтобы его помочь, поддержать и в том числе посоветовать по поводу реформ. И, конечно, именно Лагарп, вот вы правильно сказали, именно Лагарп четко выразил мысль о создании Министерства народного просвещения, которое обсуждалось с друзьями императора в негласном комитете и было реализовано.
Ну да, потому что, в принципе-то, до этого, насколько я помню, там коллегии по образованию не было.
Нет, это первое министерство такого рода.
Министерство такого рода, да, и не какой-то культуры абстрактной,
а именно образование, народное просвещение.
Все-таки начала создаваться достаточно разветвленная структура.
То есть, а четырехъярусная система во главе с университетами.
То есть мы можем сказать, что значительный вклад в... образование в России внес Фредерик Лагарп.
У нас не было бы... Дело в том, что в начале 19 века как раз университеты не основывались, а закрывались. И то, что у нас они все-таки были открыты, и то, что мы до сих пор, и наш Московский университет, ведь его могли закрыть, это тоже особая история, но, в общем, не было очевидно в начале 19 века, что университет — это жизнеспособная форма высшего образования. Ну, это надо немножечко подробнее объяснить, сейчас нет для этого времени.
Конечно.
Ну, просто поверьте мне, дорогие слушатели, что вот так университет встал под вопросом. А нужно ли вообще университеты сохранять? Это средневековый плод. А все средневековое мы выметаем. Мы же боремся с средневековым мусором. Прям французский революционер так говорил. Мы должны все это вымести прочь. И университеты мы тоже, мы заменяем их на профильные школы. Очень понятно. Политехническая школа в Париже, да?
Как мы
сейчас там говорим, условно говоря, авиационный институт. Химический институт. Это же правильно. А зачем нам университет?
Да, про общее образование. Зачем?
И вот то, что университеты были открыты в России, это тоже, но если не прямая, но такая все-таки толчок к этому тоже дает Лагарп.
Так, ну, давайте послушаем, что нас хотят спросить. Да, слушаем вас.
Добрый день, Ростислав, спасибо за эфир. Константин, хотелось бы передачу про Женеву недавнюю. Вот аэрофлот много летал в Женеву. Правда ли, что аэропорт Женевы не имел отношения к стоп-листам ЕС, и поэтому в треугольнике Женева, тоннель Монбан-Шамани, как пишут, была и запасная явка известных Петровых и Баширов.
Спасибо вам большое. Мы не будем, к сожалению, отвечать на этот вопрос, потому что тема нашей передачи сегодня именно вклад в Швейцарии в развитие Российской империи. То есть вот именно тот период. Современность — это немножко другое, это уже политология скорее. А мы с Андреем Юрьевичем говорим о том, что дала Швейцария Российской империи. И как мы видим, в общем, дала достаточно много. А вот здесь вопрос такой. Андрей Юрьевич, а скажите, вот, как говорится, знаете, хорошо такая у нас просто немного, не очень много времени, но вот такой, скажите, а вот знаете, долг платежом красен. То есть вот Лагарп, вот он вкладывал это в Александра, Александр провел достаточно большое количество реформ, все. А он отплатил чем-нибудь не Лагарпу, а Швейцарии?
Конечно, отплатил, можно сказать, столицей, потому что мы должны это тоже признавать и не забывать, что Александр стал одним из архитекторов современной Швейцарии, которая растет из событий после Венского конгресса, точнее, которые начались на Венском конгрессе. Я напомню еще раз, что Гельветическая республика была революционным государством, созданным после Французской революции. Она потом преобразовалась, сейчас я опущу промежуточные стадии, но смысл в том, что Наполеон контролировал по-прежнему Швейцарию, и вот когда наполеоновская Франция рухнула, когда система наполеоновской империи, даже сильнее скажу, рухнула, то Венский конгресс занимается реставрацией, и встает в Швейцарии вопрос, а давайте все сделаем как раньше. Раньше у нас кантоны владели землями на том же Женевском озере, давайте восстановим все это. И вот именно Александр сохранил принцип равенства, опять-таки, правового, то есть то, за что Лагард в свое время боролся, ведь мы об этом не говорим, но Лагард был политическим деятелем в Швейцарии тоже. В Елветической республике он успел побывать, можно сказать, президентом. Он был одним из 5 директоров и председательствовал в директории. Он был главой той самой революционной Швейцарии. То есть он боролся за равенство прав и за свое понимание политических свобод в тогдашней революционной Швейцарии. И вот часть его идеалов Александр смог отстоять на Венском конгрессе, и он занимал активную позицию по Швейцарии. Не по всем вопросам, которые обсуждались на Венском конгрессе, Александр активно выступал. А Швейцарии он подарил своего ближайшего помощника, Иоанна Каподистрию, еще один очень прекрасный человек, который швейцарцы, кстати, до сих пор помнят.
Да,
и почитают, да. еще почитают. Каподистрия был секретарем швейцарского комитета на Венском конгрессе, готовил все решения. Но в комитете были разные позиции, обсуждения шли сложно, нужно было искать компромисс. Александр выступал за этот компромисс, он его добивался, и в результате Швейцария получила свои новые границы, стала страной 22 кантонов, которой она сейчас является. И она получила даже нечто большее, она получила свой уникальный статус в Европе. Она получила статус вечного нейтралитета.
Это тоже Александр?
Ну, не без его согласия. А конечно, этот статус, в принципе, он как бы... это и Каподистрия выдвигал, это и до него обсуждали, но Александр горячо выступал за этот статус. Статус вечного нейтралитета, который был сам... Он, собственно, был условием нового вхождения Швейцарии в равноправную семью европейских стран-народов, да? Что Швейцария войдет и никогда не будет принадлежать никакой коалиции.
То есть, так получается, что одним из... наиболее долговечных свершений нашего императора Александра I это является Швейцария.
Да, это правда.
И получается, что, условно говоря, прислав сюда Лагарпа, она сделала достаточно неплохое вложение средств.
Очень хорошее, да. Это все так и есть, да. И, к счастью, швейцарцы об этом знают и помнят, да. Ну, может быть, не все, но память об Александре тоже живет, да.
А скажите, ведь, насколько я понял... Не один Александр воспитывался швейцарцами. Я имею в виду при дворе.
При дворе, да, но, конечно, фигуры равной Лагарпа уже не было.
Ну, конечно.
Но я выделял. Надо сказать, значит, ну, конечно, швейцарские учителя были, например, даже у Николая I. Они просто не оказали такого существенного влияния на его личность. Я бы выделил еще швейцарских воспитательниц для сестер Александра и Николая, то есть для замечательных наших великих княгинь, которые будут потом править разными немецкими княжествами. Прежде всего, я выделил бы Марию Павловну. Это будущая великая герцогиня Веймарская, да.
Одна из создателей того Веймара.
Да, классического столицы. Веймара совершенно. Вот она воспитывалась швейцаркой, и вот тоже в той же мере, в какой Лагард воспитывал Александра, так и у нее была замечательная Жанна, и Кмазле ее звали, и она была оттуда же, из тех же мест, из кантона Во. Да, так что это большой вклад остается.
Да, то есть вот посредством вот своих учителей Швейцария, скажем так, внесла достойный вклад в развитие не только Российской империи, а уже и Европы тоже.
Да, конечно, через Российскую империю.
Ну да, то есть в общем и целом вклад достаточно большой и хороший. Ну, что нам надо тогда еще сказать про... наверное, нам надо сказать что-то про Лагарпа еще. Ведь я так... прошу прощения. Значит, Лагарп, он же пережил Александра.
Да, и он хранил все письма, которые он написал Александру, и все письма, которые Александр ему хранил. У нас, конечно, нам повезло, у нас есть все подлинники этой переписки. Для Лагарпа это было уникальное сокровище, потому что он считал, что именно эти письма выражают настоящую душу Александра. С одной стороны, это его собственные письма, но даже то, что ему можно было писать, как ему Лагард пишет, о каких проблемах. А Лагард ему освещал историю всей Европы. Он, эти письма играли такую функцию политического дневника Лагарда. Он ему рассказывал все, причем даже обо всем мире, от Тибета до Латинской Америки. Кстати, Лагард был человек, конечно, неординарный. У него были друзья, например, первый президент Аргентины был другом Лагарда. Представляете? Это так, вот между прочим, да. Кто только с ним не дружил, да. И все это есть в переписке, в письмах Лагарда к Александру. И он говорит, раз можно было так писать Александру, значит, он был сделан не из той же породы, что большинство государей. Я цитирую слова Лагарда. Значит, он был особым человеком. То есть для Лагарда это было очень важное наследие.
Ну, наверное, вот на этой ночи, как бы на Александре Первом, мы и закончим наш разговор с Андреем Юрьевичем Андреевым, доктором исторического профессором МГУ. Мы говорили о вкладе Швейцарии мы начали говорить о вкладе Швейцарии в Российскую империю, а закончили о вкладе Российской империи в Швейцарию. Огромное вам спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
До свидания.